Колоссянам, вторая глава. Вот Павел писал там в первом стихе. So Colossians chapter 2 and reading from verse 1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии. He says that I wish you understood what a great conflict, what a great struggle I have within me for you. То есть Павел очень сильно вот переживал своих братьев, сестер. До таком степени, что он мог бы сказать, что у меня подвиг внутри, борьба внутри для тебя. То есть, если у нас есть настоящая любви, поскольку мы встречаемся друг с другом, мы не сможем просто уходить как-то равнодушно. У нас должно быть на самом деле такое переживание, такое борьба за друг друга. То есть молиться за друг друга, переживать за друг друга. So when we come here and meet each other, in whatever sense we have contact with each other, we are not to just pass each other by, like ships in the night, but we are to worry about each other and even to have a struggle within ourselves about each other, to have what he calls a conflict here, to pray about each other, to think how each other are doing, and to try to have that concern for others as if they are ourselves. Он сказал во второй стих, дабы утешили сердце их, соединены в любви для всякого богатства совершенного разумения. То есть, если человек разумеется, если человек понимает, это богатство. И мы, конечно, хотим богатства в физическом плане. Это нормально, так и есть. Мы лишь человек. Но настоящее богатство – это разумение, то есть познание тайны Бога. То есть, поскольку у нас есть то понимание Бога, это на самом деле богатство. Это похоже на то, что, представляете, молодые пары, которые с друг другом как-то влюбились, и ладно, в этом чувстве, да, в этом срок жизнь, человеческая жизнь, это не важно, если ты богатый, если ты бедный. У меня есть она, и у меня есть он. И так это как-то потеряется значение. Если богатый, бедный, все равно. Итак, в нашем познании Бога так и должно быть. Что это должно быть для нас богатство. Чтобы любое другое богатство или жизни и обстановки как-то ни при чем, сравнивая тут отношения, которые у меня есть с ним. And so he says in verse 2 that the true riches are the full assurance of understanding and of knowing God. And of course we all want to be rich, but he's saying here that the true riches are understanding. And it's all about relationship. It's rather like a young couple who fall in love with each other, and all she is thinking about is him, and all he thinks about is her. And whether they have got riches or not is absolutely irrelevant. And of course, that period in a person's life doesn't last for long, usually. And then sort of reality sets in. But this is how it should be all the time with us and God, that it doesn't matter. Anything else ultimately doesn't matter because we have that relationship with him, and this is why we must understand him properly, because then we will have what he calls the full assurance of understanding. That proper understanding gives assurance. Was mein Stich, Vers 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустим обольщением. Beware lest any man spoil you through philosophy and vanity, emptiness. То есть, у нас есть отношения с Богом, но мы сможем очень легко потерять то отношение из-за глупости, из-за пустота человека. We have this wonderful relationship with God, but we can lose it so easily because of vainness, because of empty, stupid things. И, в принципе, все то, что есть не Бог, то есть все идолов в этом мире, это пустота. Когда мы читаем газеты, смотрите по интернету, это все такое пустота. Побольше и побольше. Вообще, жизни полны пустота. Такие рассказы, такие, ну, дебаты, которые, в принципе, ведет никуда. И это очень пустой. И так, такой пустота вообще умеет, вот как здесь написано, увлекать человека от Бога. Смотрите, чтобы кто не увлек вас пустым обращением. So he says, be careful, brothers, verse 8, so that nobody leads you away, spoils your relationship with God because of that emptiness. And the world is full of emptiness. On the internet, and in newspapers, and everywhere, wherever we look, it's all full of empty, pointless, just emptiness. Absolutely superficial, surface level kind of stuff. And it is that stuff which takes people away, ultimately, from God. They spend their lives filling them with empty, meaningless little things. Итак, он говорил об Иисусе в очень высоком терминах в 9 стихе. So in verse 9 he talks about Jesus in very high terms. В нем обитает вся полнота Божества телесно. That in him dwells all the fullness of God. Значит, что Иисус никогда не совершил грех. Jesus never sinned. В этом плане он полный был, как сказать, с Богом. In that sense, he was filled with the things of God. И Павел рисовал там контраст между Иисусом и тот колоссальный пустота, который есть внутри людей, в 8 стихе. So you see in verse 9, he talks about Jesus in such high terms, and he draws a contrast between him and the colossal emptiness which there is within people in verse 8. Он сказал, дальше он начинал говорить о крещении. And then he goes on to talk about baptism. В 12 стихе, verse 12. Бывший погребенный с ним в крещении, то есть когда человек в воде, это как смерть с Иисусом, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Как мы уходим из воды, это как воскресение с ним. It says verse 12, we are buried with him in baptism when we go under the water, but we rise with him in resurrection when we come out of the water through faith of the operation of God. And this is what we've got to believe, that, okay, I've been baptized, but I believe in the operation of God, that now he will not leave me, but that he is going to continue to unite me with this resurrection power that is in him. И он сказал, что это похоже на обрезание. 11 стихе. В нем вы и обрезаны. Обрезанием нерукотворенным. То есть, наше крещение, это похоже на тот ритуал обрезания. So he says in verse 11, he talks about being circumcised, of the circumcision that's done without hands. So he's saying that baptism is the equivalent of circumcision. Итак, мне кажется, что под Ветхим Заветом тот обрезание было знак, что у человека есть участие в народ Божий. So he's saying that in the Old Testament, the proof that you were part of God's people was that you were circumcised. А сейчас, ну, доказательство, что мы сейчас членом народ Божий под Новым Заветом, это крещение. So that now that the proof is that we are baptized. So baptism is the equivalent of circumcision. Обрезание был, конечно, очень-очень лично момент. И никто не знал бы, если ты принял или не принял обрезание. Потому что это, ну, в таком приватном, скрыванном месте. Никто об этом не знал бы. Так в одном плане, допустим, мы все стоим в магазине, в очереди. Никто не знает, кто крещен, кто нет. В одном плане, наша вера, наше отношение с Богом очень личны. И мы не сможем это как-то показать перед всем. А другим образом, конечно, должен быть видно, что есть разница между нашей жизнью и жизнью других людей. So in one sense, there is no, the circumcision was a very private thing. It was very intimate. It's not visible. And in the same way as you didn't know externally who was circumcised and who was not, when you've got a group of people standing in a line in a shop, let's say, you don't know who's baptized and who isn't. We all look the same. The same sort of things happen in our lives. So in one sense, we are not visibly different to anyone else in the world who are unbelievers. In another sense, of course, there must be a radical difference between us. В 13 стихе он сказал, что через крещение Бог простил нам все грехи. Все грехи. It says in verse 13 that we for baptism have been forgiven all our sins. And you notice that word all our sins. И, к сожалению, каждый грех, который мы совершаем, как-то вернется к нам, но наследствие из этого греха постоянно, кажется, вернется. Итак, надо это читать и перечитать, и верить, еще раз и еще раз, что на самом деле все это Бог мне простил, что это все зави, это все Он мне простил. Because the results of sin keep on coming back in our lives, we tend to keep on remembering our past sins, and that's quite normal. We can't control the process of forgetting. So we are going to remember the sins, but this is why you have to keep on coming back to this verse. God has forgiven you all your sins. It's as simple as that. And even though we might remember them and still feel the consequences of them, they really are gone. И дальше он сказал в 14 стихе, что Иисус, когда Он умер, истребил учением, бившее у нас рукописание, которое было против нас. He says in verse 14 that when Jesus died, he did away with all the laws that were written out. Итак, сейчас можно сказать, что все эти законы у нас сегодня нету. So we don't have all those laws, like it says in verse 21. Как, ну, 21 стихе, не прикасайся, не покушай, не дотрагивайся. Все это закончилось. Don't touch, don't taste, don't handle it, that's all finished. И всякий 23 стих, даже такой, ну, жить как монах, например, изнурение тела и всякий, он сказал, что это все закончилось. So he says that all this neglecting of the body in verse 23, all this external piety, it's all finished. Как это понять? But how do we understand that? Я понимаю так, что когда Иисус умер, Он просто дал нам спасение. И если, поскольку мы это веруем, мы это получаем. When Jesus died, He created salvation, the possibility of salvation for us. And if you believe it, you'll get it. It's as simple as that. То есть это не по делам, это чисто по милости. It's by grace and not by works. Но это не значит, что мы сможем просто делать, как мы хотим. But that doesn't mean you just live how you want. Если на самом деле я верю, что Бог дал мне спасение, независимо на моем вот, делам, на моем праведности, то это в таком степени чудесно. Что я не могу относиться к этому пассивно. Я хотелось бы как-то конкретно что-то делать в ответ. But if I really believe that God has forgiven me everything, given me salvation, I will live forever when Jesus comes back, I can't be passive to that. I can't say, oh yeah, okay, and just carry on living anyway. The fact he's just given it to me, if I really believe that, we have to be active in response. And so we think, well, what can I do? And you turn to the Bible and you find God's principles and you think, I want to do those principles and live those principles with my whole heart. Not because obedience to all those things will give you salvation. God has already given us that salvation. And what we're doing is responding to it in gratitude and in thankfulness. So we don't have any list of things. This must be done, but that must not be done. 20 things you must do, 20 things you must not do. It's not like that. God has given us salvation. We've accepted that, believed it, and therefore we want to respond. Это не так, что Бог дал нам, допустим, 20 штук, которые надо делать, и 20, которые нельзя. Это можно, это нельзя. Нет, это слишком примитивно. Бог просто дал нам спасение. Сказал, если ты это веришь, я дам тебе. Как Иисус придет, ты будешь тоже воскреснуться и жить вечно. Я дам тебе все. А если мы это веруем, если мы скажем, ну хорошо, я это верю. И знаем, что когда Иисус придет, тогда я буду жить вечно. То это так чудесно, что мы не сможем просто быть пассивно. Мы не сможем просто мимо, дальше. Проходить? Нет. Мы хотим как-то отвечать. Итак, вот в 19 стихе нам надо держать главы. И глав нашего тела является Иисуса. So then, verse 19, we must hold to the head of the body. And the head of the body is Jesus. От которой все тело составами и связами, будучи соединениями и скрепляемо, растет возрастом Божьим. It says there that the body grows by what every part of the body ministers to it. Каждый, ну, член тела Христова является каждый человек здесь. So the different members of the body of Christ represent all the people that are here in this room. Итак, откуда возраст? Откуда рост? Это от Бога, но тот, кто действует через членов тела Христова. То есть, поскольку мы вместе, поскольку мы сможем дать друг другу какую-то силу, какую-то энергию, чтобы в общем плане у нас был бы рост. And that's why we gather together, so that each of us can donate something spiritually to each other, so that as a whole, as a community, as a body, we grow. And that is why, separate from the body, we cannot grow. Итак, мы начинали размышлять о Моисее, как он сказал, что Слово Божие является дождь. И из этого у нас есть рост. Здесь написано, что тот рост, в 19 стихе, это Божьим, и тот рост как-то и тоже происходится от друг друга. Итак, нам должен быть открыто. Если самое главное, мы хотим духовный рост, то спроси для этого от Бога. Он точно дает. So, we're here because we want to grow spiritually. And if you want to grow spiritually, then read the Bible daily. You remember we started in Moses and Deuteronomy 32, looking at how the rain that comes down is God's word, and it's that which will give us growth. And yet also it comes from each other, because we are one body that are growing together. Итак, сейчас тогда будем читать о преломлении хлеба. So now we'll read about the breaking of bread from 1 Corinthians 11. Первое Коринфянам 11 глава. Читая 23, 1 Corinthians 11, reading from verse 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, во которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Сам же и чашу после вечери сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови». Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню восхищаете, доколе он придет. Глава же 28 стих. Да испытывайте себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьете из чаши сей. Да испытывайте себе человек. Значит, что мы размышляем? О нашей жизни. О его крест, его распятие. Думая, ну, должен быть так, что мы размышляем о наших грехах. Зачем он это сделал? Это для наших грехов? Это из-за того, что мы такие слабые? Но он это сделал. И поскольку мы веруем, что это на самом деле случилось, то мы будем жить вечно. И всякие наши грехи, все наши грехи, как Павел писал, там, на кресте, умер. И так мы освобожден. Мы сможем ходить тогда в обновленную жизнь. So he says, we read there in the Colossians that all our trespasses were forgiven in one sense when Christ died on the cross. And here we read that we should examine ourselves, and so let us eat of that bread and drink of that cup. And so, as far as we reflect seriously on the crucifixion and what happened there, we also therefore will begin to think naturally about our own sins, and also about the fact that they have been forgiven. Reflecting on Jesus dying on the cross means that we can't help but really think of ourselves, think of our sin and us standing before him personally. And that's why it is such a personal thing. So then he is there watching us, and we're opening our hearts to him. Давайте тогда будем читать молитву за хлеба. Юрис, за хлеб.
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день. Он дал возможность собраться, обсудить Твое Слово, обменяться своими мыслями. И сегодня я как-то внезапно понял, почему мы именно хлеб преломляем. Это же ведь основа всему. И если мы, допустим, если Иисус Христос сказал, что берите хлеб, это символ моего тела, то вот, чтобы мы не забывали, что это символ, и мы вспоминаем каждый раз это, и его жертву. По этому поводу я благодарю Иисуса Христа, то, что Он нас заставляет все время думать, о Нем вспоминать, и мы с удовольствием это делаем. Я благодарю Иисуса. Аминь.